Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 1 декабря 1896 года родился маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победа. Хотя эти награды и так награждали очень редко, всего 17 кавалеров. А тут дважды кавалер ордена Победа. Жуков родился в обыкновенной крестьянской семье в Калужской губернии, трудился с корняком в Москве. Впрочем, по когтям узнают льва, как говорили древние римляне. Он отличился уже в Первую мировую войну, награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степеней. Незаслуженно уволенный в отставку Хрущевым, Жуков написал в воспоминаниях: «Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг». 1 декабря 1962 года Никита Сергеевич Хрущев посетил выставку в Манеже, посвященную 30-летию Московского отделения Союза художников. Он обошел зал 3 раза, и видно было, что Хрущев начал, что называется, закипать. По поводу картин сыпались его короткие реплики: «Дерьмо», «Мазня». А потом он обрушился на молодых художников: «Такое творчество чуждо нашему народу. Он отвергает его. Люди именуют себя художниками, а сами создают картины, что не поймешь, нарисованы ли они рукой человека или хвостом осла. Мой внук и то лучше нарисует. Вы что, мужики или педерасты проклятые? Как вы можете так писать?» Потом, немного успокоившись, Хрущев пояснил свою мысль. «Очень общо и непонятно. Я вам это говорю как председатель Совета министров. Все это не нужно советскому народу. Запретить, прекратить это безобразие и проследить за всем. И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать». С этого визита Хрущева в Манеж в СССР началась кампания против формализма и абстракционизма. Хотя, следует отметить, позднее многие искусствоведы говорили об этой выставке, что на ней было представлено много первоклассных работ, но вот шедевры как-то не попадались. А Никита Сергеевич повторно посетил Манеж и поговорил с теми же художниками, работы которых ранее подверг критике. По воспоминаниям, Хрущев с ними долго общался и во время беседы даже признался, что не совсем разобрался в их работах. Он вообще был отходчив. И, вопреки сообщениям западной прессе, Хрущев не срывал картин со стен. 1 декабря 1922 года в петроградском издательстве «Радуга» приступили к печати стихотворных сказок Корнея Чуковского «Тараканище» и «Мой Дадыр». Существует мнение, что «Тараканище» — это едкая и завуалированная сатира на Сталина. Хотя понятно, что это не так. Если бы сказка была написана хотя бы в конце 20-х годов, то такое было бы возможно. А Чуковский написал «Тараканище» в 1921 году, когда Сталин был еще на второстепенных ролях, малоизвестен, в отличие, скажем, от Троцкого, Зиновьева или Бухарина. А еще один знаменитый герой Чуковского, Бармалей, и вовсе начался с анекдота. Корней Иванович вспоминал, что гулял по петроградской стороне северной столицы с художником Мстиславом Добужинским. Они вышли на Бармалееву улицу. «Кто был этот Бармалей, в честь которого целую улицу назвали?» – удивился Добужинский. «Я, – говорит Корней Иванович, – стал соображать. У какой-нибудь из императриц 18 века мог быть лекарь или парфюмер, англичанин, либо шотландец. Он мог носить фамилию Бромлей. На этой улице у него мог стоять дом. Улицу могли назвать Бромлеевой, а потом, когда фамилия забылась, переделать и в Бармалееву. Так лучше по-русски звучит». Но художник не согласился с такой догадкой. Она казалась ему скучной. «Неправда», — сказал Добужинский. «Я знаю, кто был Бармалей. Он был страшный разбойник. Вот как он выглядел». И на листке своего этюдника Добужинский набросал свирепого злодея, бородатого и усатого. Так на Бармалеевой улице, которая существует и поныне, родился на свет злобный Бармалей. Хотя обе версии и детского писателя, и художника ошибочны. Улица была так названа в конце XVIII века по фамилии подполковника Степана Бармалеева. Есть еще упоминание, что на этой улице держал склады купец Бармалеев. И лишь благодаря фантазии Добужинского и Чуковского скромный купец превратился в африканского разбойника. 1 декабря 1887 года в Англии в популярном ежегодном рождественском альманахе была напечатана повесть «Этюд в багровых тонах» Артура Конан Дойля, первая книга о Шерлоке Холмсе. А самая известная книга о сыщике, конечно же, «Собака Баскервилей». В ней одним из главных героев выступает нечистокровный английский мастиф. В Англии существует несколько легенд о черном шаке, призрачном псе, появлявшемся на востоке острова. Имя шак происходит от староанглийского слова «демон». Его якобы появление в церкви в Банге, недалеко от Норвича, 4 августа 1577 года, даже занесено в местные хроники как реальное историческое событие. А изображения огромной черной лохматой собаки с тех пор стали частью местной иконографии. Во время службы грянул гром, двери распахнулись, и в помещение церкви вбежал огромный черный пес. Он загрыз мужчину и мальчика, после чего исчез, оставив перед этим выжженные отметины когтей около двери, сохранившиеся в церкви до сих пор и называемые в народе «отметинами дьявола». В некоторых легендах шак описывается как доброе существо, но чаще как убийца или предвестник смерти. Конан Дойль, конечно, был знаком с легендами о черном шаке, а от своего друга, журналиста Флетчера Робинсона, писатель услышал предание о черной собаке рода Баскервилей Воганов, представители которого до сих пор проживают на Туманном Альбионе. Журналист познакомился с 32-летним баронетом Генри Баскервиллем, который рассказал ему семейную легенду. Черный пес не охотился на членов древнего рода, а появлялся лишь в момент смерти каждого представителя семейства Баскервилей. Причем не за тем, чтобы утащить его в ад, а наоборот, чтобы защитить от демонов преисподней. Получается, что собака Баскервилей была чем-то вроде духа-защитника. Конан Дойль заинтересовался этой историей и поначалу задумал написать готический роман о собаке. Однако из всей этой истории вышел еще один замечательный детектив о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Декабря 1922 года в Моршанске Тамбовской губернии родился Всеволод Михайлович Бобров. Советский футболист, хоккеист, футбольный хоккейный тренер. Единственный в истории советский спортсмен, выступавший и на летних, и на зимних Олимпийских играх. И единственный в мире игрок, бывший капитаном национальных сборных по футболу и хоккею с шайбой. В чемпионатах страны забил 97 голов в 116 матчах и забросил 254 шайбы в 130 играх. Бобров был удивительно везуч. Он вообще мог не появиться на свет. Беременная им мать лишь чудом не погибла во время Тамбовского крестьянского восстания Антонова. В год с небольшим Севу в самый последний момент успели вынести из огня при пожаре. Уже подростком его дважды спасал старший брат. В одну из зим Всеволод провалился под лед, а потом брат прикрыл Севу в хулиганской поножовщине. В январе 1950 года Бобров проспал вылет самолета и не погиб с хоккейной командой ВВС в авиакатастрофе под Свердловском. Бобров стал звездой сразу. В мае 1945 года он впервые вышел на поле в форме ЦДК, а осенью с московским «Динамо» совершил легендарное турне по Англии. Новичок стал лучшим бомбардиром и чемпионата, и турне. Среди фантастических матчей Боброва футболиста всегда вспоминают игру против Югославии на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, когда советская сборная сравняла счет, проигрывая 1-5 за 20 минут до конца матча. Три гола и передачи были на счету Боброва. Из-за травм он был вынужден оставить футбол, но еще 5 лет играл в хоккей. В 1954 году сборная СССР «Дебютант» сразу стала чемпионом мира. Бобров был назван лучшим игроком. Через два года советские хоккеисты выиграли Олимпиаду. А в 1972 году Бобров-тренер развеял миф о непобедимости канадских профессионалов. Шаляпин – русского футбола, Гагарин – шайбы на Руси. Так напишет о нем Евгений Евтушенко в стихотворении «Прорыв Боброва».
Исторический календарь.